Мы читаем труды Бальсулама, часть статьи Шамати, третья статья Шамати на странице 516, со слов души, относительно душ.
Кроме того, вместе с нами учатся люди, которые работают в новом здании, 78 человек наших товарищей из Мадина, Рухова, Таришн Лицона, молодежная группа, вечерняя группа, 28 человек, группа Петахтиквы 50 человек, и всего 78 человек наших товарищей работают в новом здании. И мы их тоже включаем в урок.
Мы читаем на странице 516 трудах Бальсулама, статьи Шамати, духовное постижение. Начинаем со строки «А все миры относительно самих себя». «А все миры относительно самих себя определяются как свет без кли, и о них мы не говорим. Они определяются как его сущность, и нет в них никакого постижения. И не удивляйся, что мы различаем там множество свойств. Ведь это потому, что свойства эти заключены там в потенциале, в качестве сил. А затем, когда придут души, обнаружатся эти свойства в душах, получающих высшие света, соответственно тому, что исправили, и привели в порядок таким образом, дабы была у душ возможность получить их, каждый соответственно своей силе и подготовке. И тогда раскрываются эти свойства в действии.
Возникает вопрос, есть миры или нет миров? Отвечайте мне. Да. Нет. Относительно постигающего. Правильно. То есть, нет, ничего не существует, кроме как в ощущениях человека. Я чувствую этот мир, то, что чувствую, это и есть. Есть что-то кроме того? Не знаю. То, что мне говорят? Говорят. У судьи есть только то, что видят его глаза. Мы занимаемся наукой, тем, что мы исследуем природу. А природа — это Творец, высшая сила. Сколько мы исследуем, сколько постигаем в наших келим, в ясном виде, только об этом и говорится. Итак, каббалисты исследовали и раскрыли эту науку, поэтому эта наука является самой важной, самой истинной, самой чистой, поверх всего, что мы видим в нашем мире. Все изменяется с сегодня на завтра, потому что то, что мы раскрываем в новом знании, выше знания, и раскрываем все в келим отдачи, вне ннас, не зависящих от нас, не зависящих от наших изменений. И всякий раз мы добавляем к имеющимся раскрытиям, постижениям. А миры мы уже раскрываем как форму сокрытия высшего света в той мере, в которой мы можем сами создать сокрытие на наш эгоизм. Насколько я могу спрятать свой эгоизм, настолько я могу раскрыть, снять сокрытие с высшего света. То есть раскрытие, вскрытие, как свиток Эстер, Мегилат Эстер.
Что значит заставить свой эгоизм исчезнуть?
Работать над ним, выше него. Пока что на уровне Хафец Хесед. Чем сильнее он усиливается, тем выше над ним я поднимаюсь, а затем в получении ради отдачи. Это, как есть двойное скрытие, так есть двойное сокрытие эгоизма.
Почему это называется скрыть его?
Скрыть его, значит, я не даю ему прорваться наружу. Я контролирую его и заставляю работать так, как мне нужно. Это и означает под экраном и масахом.
Но я же его чувствую.
Да, но я не позволяю ему раскрыться, властвовать во мне и определять мое состояние. Я определяю состояние. Это значит, что я его скрываю. Я не говорю, что я его закрываю, зачеркиваю, или оно пропадает. Может быть, я сказал неправильное слово, я не... Ну, я его скрываю. Скрываю. Номиком.
Существует как бы два отдельных пути. Путь подобия свойств, но мы постоянно также изучаем любовь, абсолютная любовь. Это как будто, с одной стороны, это связано одно с другим, а с другой стороны, как будто бы нет. То есть все это, вся эта галама, сокрытие, как мы изучали в ТЭС, это к тому, чтобы прийти к слиянию, к подобию свойств. В этом заключается весь смысл сокрытия. Так почему я вдруг должен возлюбить того, кто хочет, чтобы я уподобился ему?
Кто-то может перевести? Одним предложением.
Повторю.
Нет, еще раз нет.
Какова связь между подобием свойств и любовью?
Если Творец — это свойство любви, так я должен быть с Ним в подобии по свойствам и в любви также. Любовью называется то, что я принимаю хиссарон ближнего, его желания, и его я обслуживаю, наполняю. Даже если у меня есть одна подушка, его хиссарон важнее, в то время как мне лично важнее мой хиссарон, но я отдаю эту подушку ближнему.
Но почему-то, при чем здесь любовь?
Это не любовь. Это и называется любовь.
Это любовь, это действие.
Да, это действие называется любовь.
Это проблема. Ведь те, кто не любит, у них что, нет возможности уподобиться по свойству?
Все с тебя смеются. О чем ты говоришь?
Нет, но почему же? Есть вопрос, например, заниматься. Или учиться чему-то. Хочу обрести какую-то профессию. Хочу уподобиться какому-нибудь врачу или...
Ну иди. Какое это имеет отношение к исправлению?
Почему я должен возлюбить этого врача, который мне что-то передает?
Ты не должен. В нашем мире ты не должен.
А почему здесь я должен?
Потому что ты должен прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Постижение Творца зависит от совпадения с Ним по свойствам.
То есть Он любит меня, а я должен научиться любить Его.
Если ты хочешь познать Его, ты должен любить Его так, как Он любит тебя.
А тем временем Он меня бьет, жжет, сжигает меня.
Пока что Он испытывает к тебе абсолютную любовь, только ты в своих кельях испытываешь это как удары, как плохие непослушные дети от любящих родителей, но которые поступают им во благо. И Творец страдает от того, что бьет этого ребенка. Он страдает, и ему плохо от того, что ребенок плохой, и ему плохо от того, что нужно его наказывать, но у него нет другого выхода, он должен так поступить во благо ребенка. Он страдает в два раза сильнее, чем тот. И от того, что ребенок проклинает его, тоже страдает. Это называется страдание воспитания детей. Так что выше не испытывая страдания.
Так что мы, собственно, изучаем? Если я занимаюсь, я учусь отдавать, и вдруг становлюсь жестоким.
Хорошо. Так тебе говорят, что вместо ударов ты можешь сделать это светом, возвращающим к источнику.
То есть,
соединись с товарищами, притяни свет, изменись и наслаждайся.
То есть вопрос жестокости — это вопрос выбора? Или я обязан быть жестоким, чтобы отдавать? Вы говорили на предыдущем уроке о жестокости.
Жестокость — это мое желание получать, которое восстает и всячески сбивает меня с пути. С ним я должен поступать жестоко. Должен приподняться над ним и получить важность Творца и важность творений. С двух концов цинора, как важнее, чем я сам. И между ними я должен провести эту соединительную трубку.
Так там есть какое-то усилие или
усилия в том, чтобы отменить себя перед желанием Творца, отменить себя перед желанием людей и сделать между ними контакт.
Несмотря на то, что я ненавижу и то, и другое,
ты ненавидишь всех, кроме себя самого. Но ты должен стать точкой, а из точки превратиться в соединительную трубку. И трубкой ты можешь стать в той мере, в которой ты приподнимаешься над эгоизмом. Приподнялся, сделал цимцум. Сейчас ты можешь начинать строить трубку. Насколько у тебя есть хасадим, настолько ты открываешь клапан этой трубки, больше или меньше, согласно своим хасадим. И насколько поверх хасадим ты можешь быть связан с Творцом и связан с творениями, настолько ты вводишь эту трубку в связующую линию, линию связи. Здесь есть целая система. Потому что если бы они, Творец и Творение, были равны, то не нужно было бы их соединять трубкой, но они должны быть, в конце концов, равны по свойствам, подобны и связаны всем и вся. Так куда исчезает трубка? Трубка не исчезает, она становится трубкой бесконечности. Бесконечности. И это ты, благодаря им, который берет желание дачи от Творца, желание получать от творений, и ты состоишь из двух. Начинаешь понимать, что и то, и другое существует для тебя, хотя ты делаешь эту работу для них.
То есть в той мере, в которой, если я способен любить только себя, то в той мере, в которой я люблю себя, я должен возлюбить ближнего, и это то место, через которое я как бы прорываюсь, через любовь к себе. Так на что я делаю тогда сокращение?
Сделай сокращение на свои вопросы.
Продолжим. Но когда души не постигают высший свет, тогда все само по себе считается его сущностью. А относительно душ, получающих от миров, определяются миры как бесконечность. Поскольку эта связь, которая есть между мирами и душами, то есть то, что миры отдают душам, исходит из замысла творения и представляет собой взаимоотношение ацмуто с душами. И связь эта называется бесконечность, как упомянуто выше. И когда мы молимся и просим Творца, чтобы помог нам и дал нам то, что мы просим, то имеем в виду бесконечность. Ведь там корень творений, желающий дать им благо и наслаждение, называемый его желание насладить свои творения.
Итак, мы обращаемся к Эйн Сов, к абсолютной любви. Это очень важно. Как будто что? Хватит мне? Вот я представляю себе самое ближайшее мне состояние. Во-первых, ближайшее ко мне состояние — это и есть бесконечность. Высшая ступень относительно нижней называется бесконечность, потому что я не могу постичь ее, я не могу ее прочувствовать в своих килим, представить себе. Она абсолютно вне моего представления и любых фантазий, поэтому называется бесконечность. Бесконечность, значит, нет понятия, нет представления, нет постижения. Я не могу это схватить. Это находится в таком измерении, на такой волне, в таких свойствах, что я не способен даже в малой степени это почувствовать. В моих килим это не входит. У меня нет кли, чтобы это почувствовать. Поэтому называется бесконечность. Даже если я нахожусь на первой ступени, на ступенях возвышения, то вторая ступень для меня — бесконечность. Максимум, что я могу представить себе, это какое нечто подобное второй ступени, даже не подобное, и не, собственно, Эйнсоф. Но для меня это Эйнсоф. Почему это нам важно? Потому что тем самым, если мы не имеем в виду ту бесконечность, которую мы можем себе представить, согласно всем правильным определениям, то мы не настраиваем правильно в себе и Израиль, Тора и Творец едины, что желание насладить творение, оно бесконечно, и в его желании он хочет наполнить нас, поэтому я в такой же абсолютной мере должен достичь этого и через группу найти его. И тогда в группе я также начинаю понимать, что я должен там быть полностью отменен, получать от них желания, отдать им себя в их распоряжение и раствориться там. Полностью себя там растворить так, чтобы от меня не осталось даже памяти, как будто, потому что я изо всех сил должен работать с желанием группы для того, чтобы реализовать желание Творца. И только таким образом я могу себя выразить. И это подготовка к тому, что мы можем затем сделать из себя связующую трубку между творениями и Творцом. Связать оба этих полюса. Потому что в группе я не создаю два полюса, я работаю в одном месте. Из себя к центру группы и из центра группы к Творцу, который находится еще более внутри. Я не сопоставляю себя с двумя этими противоположными направлениями, как Творец и Творение. Это уже будет потом. Поэтому сначала мы организуем группу, сначала мы организуем связь с Творцом, сначала мы входим в это, а уже потом мы переходим к работе, к коммуникации, строим этот модем между Творцом и творениями. Хорошо?
Молитва, она к Творцу, сотворившему нас, имя которому желание насладить творение. И он называется бесконечностью, поскольку речь идет о состоянии до сокращения. И даже после сокращения не произошло в нем никаких изменений. Нет изменений в свете, и всегда он называется этим именем.
Итак, мы можем познакомиться с каким-то явлением только под его впечатлением. Потому что такое Творец? Просто названия нет. Придешь и узришь. Ты раскрываешь явление, которое ты наблюдаешь в своих келим. Ты говоришь «добрый, несущий добро». И ты это раскрываешь. «Добрый, несущий добро», «плохим» и «хорошим». Либо относительно себя самого, либо относительно всего мира. Третья и четвертая стадия любви. Если вы помните, как он это описывает предисловие к ТЭС. Говорится о постигающем, о том, как мы его постигаем. И нужно достичь абсолютной меры постижения. Это «добрый, несущий добро», плохим и хорошим, в полном имени Авая.
А все множество имен, оно лишь относительно получающих.
Внутри них.
Поэтому первое имя, раскрывающееся в словах «корень творений», называется «бесконечностью». Называется бесконечностью. И раскрытие этого имени остается без каких бы то ни было изменений. Все же сокращения и множество изменений происходят лишь относительно получающих, тогда как он всегда светит первым именем, определяемым как его бесконечное желание насладить свои творения.
Поэтому нельзя говорить, как сказала Мика, что Творец делает проблемы. То, что в твоих келим его влияние ощущается как страдание, это проблема сама по себе, проблема келим. Ты по своему чувству трактуешь так его воздействие, его управление. Поэтому нужно разделять между тем, что исходит из него, и тем, что ты наблюдаешь в своих неисправных келим.
И потому мы молимся Творцу, называемому бесконечность, который светит без сокращения и конца. А то, что затем создается окончание, это исправление для получающих, дабы смогли получить его свет. Высший свет заключает в себе два понятия. постигающее и постигаемое. И все, что мы говорим о высшем свете, это лишь впечатление постигающего от постигаемого. Однако, каждый из них сам по себе, то есть только постигающий или только постигаемое, не называется бесконечностью. Постигаемое называется «ацмуто», а постигающее называется «души», нечто новое, являющееся частью целого. А новое в том, что отпечатано в нем желание насладиться. И с этой точки зрения творение называется «нечто из ничего». Ешмиайн.
Итак, его влияние на нас, мы, давайте скажем просто, корень и то, как мы получаем и ощущаем корень. Есть причина изначальная, и то, как эта причина ощущается в моих келим. Есть причина. Через провод проходит электричество или через какой-то механизм. Есть электричество, есть то, что я ощущаю и раскрываю как электричество. Есть нечто, что я как бы не раскрываю, но то, что является причиной этого раскрытия. Так вот, причиной является ацмуто, непостижимая сущность Творца. Мы не постигаем его, потому что он вне всех наших келим, но он существует как первопричина, а то, что мы раскрываем, это уже следствие. И это следствие, которое раскрывается, называется «Творец, приди и узри». И оно раскрывается в наших келим, по мере их изменения, и меняется и само понятие «Творец». В то время как «ацмуто» — первопричина, непостигаема, поэтому это нечто... Об этом нечего сказать. Это корень.
Скотт из Англии спрашивает, как мы можем знать, что желание Творца насладить творение? Как можно проверить это с точки зрения Творца?
И из твоих действий познаю тебя, иначе нельзя. У меня есть также вера мудрецов. Ты можешь сказать изначально, я согласно своим келим, согласно моей жизни, не знаю, не понимаю, не чувствую и не верю ни во что. Творец, он не добрый и не несущий добро. Я ни разу это не чувствовал, ни в течение истории человечества, ни в течение своей жизни. Если есть какая-то сила, которая управляет миром, то эта сила плохая, злая. Вот и все. И ты можешь быть уверен в том, что еще миллионы, если не миллиарды, с тобой согласятся. И это справедливо, это правильно, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы увидеть истину, мы учим, что делать с нашим ощущением. Правильное оно, либо неправильное, чего зависит. Поэтому наука Каббала — это наука того, как нам принять, получить высшее управление, как нам его прочувствовать, как его исследовать, какое дать ему определение, зависимое либо независимое от нас. Поэтому так и называется эта наука, эта мудрость. Это не мудрость получить добро или зло. Это мудрость знать, от чего зависит наше ощущение, и посредством отношения к нему изменить его. Вот что особенного здесь. Но это уже зависит от изменения природы творения. Хорошо. Лучше.
Вы говорили о первобытном корне и о том явлении, которое раскрывается между мной и ближним. Так вроде бы получается, что в своих килим я очень ценю этот корень и очень его боюсь. Это нечто великое в моих глазах. А то, что между мной и ближним, это как-то немножко более низкое. Так
да.
В килим это, да?
Правильно, и что?
Так как же, что же делать с этим? Как же мне поднять выше то электричество, которое находится в кли, а не первородный этот корень, которого я вроде бы боюсь? как находящееся вне меня, как нечто великое вроде бы. Это кажется чем-то таким неимоверным, сотворившим все творение.
Смотри. Мудрецы говорят, что нельзя показывать детям, что ты любишь их абсолютно любовью. Нельзя, это их портит. И мы видим, родители, которые выказывают детям любовь без всяких границ, переводят детей в состояние игулим вместо йошер, вместо суда, милосердия. Это плохо. Поэтому нам нельзя представлять наше состояние просто так, что Творец добрый, несущий добро. Но ты видишь, Он, будучи добрым, несущим добро, скрывает себя и проявляет нам очень конкретное, жесткое отношение. Его отношение к нам, нам кажется практически жестоким. И то, что мы здесь должны сделать, это принять в расчет, если мы говорим о себе, а не о человечестве. Ты сейчас говорил как будто с точки зрения человечества. Но если мы говорим о нас самих, то мы должны рассматривать два полюса. С одной стороны, добро несущее добро, с другой стороны, я воспринимаю его как зло. Так, как я могу объединить оба эти полюса? Он добрый, несущий добро или злой? Если я говорю «добрый, несущий добро», так почему я чувствую? То, что он объясняет нам в статье «Суть религии» ее цель. В статье. Что он говорит? Цель творения — насладить создание, и эта цель постигается по мере исправления творений в конце развития. Если я беру эти вещи и исследую, и начинаю их реализовать на практике, я понимаю, для чего это делается. Так я понимаю его, то, что это делается так, как родитель, исходя из любви, должен оказывать на ребенка давление. Он объясняет это во многих местах. И ребенок, который сидит в подвале, помнишь? Проблема в том, чтобы как можно более выделить саму проблему, что с одной стороны Творец добрый, несущий добро, а с другой стороны наш мир полон страданий. И ты видишь, что эти страдания лишь усиливаются. Еще более и более оказывает влияние на человечество. Был период, что всем казалось, что все хорошо, и будет еще лучше, будет рай, американская мечта, и мы будем все жить, как в Америке. А ты видишь, что сейчас уже не хотят жить, как в Америке, и скоро ты будешь радоваться тому, что ты там не живешь. Почему есть это противоречие, столкновение, этот конфликт возникает для того, чтобы ты, находясь в таком внутреннем раздвоении, как может быть, что сила природы, добро, несущая добро, абсолютно, поверх всех ограничений, как она закрывает нас в такие жесткие рамки? И отсюда ты начнешь исследовать конфликт. Как решить эту проблему? Либо нет Творца. Ну и хорошо. Так все в руках природы. Я должен с ней воевать. Тем самым ты не решаешь проблему. Потому что Творец и природа — это тождество. Ты начинаешь... Как мне договориться с природой вместо Творца? Что ты поменял на что? Не поменял ничего. Это лишь в представлении человека вопрос определения. Все падает на тебя, и Ты все же должен как-то устроиться. У тебя нет выхода. Решить конфликт ты можешь только таким образом, чтобы в конце, не меняя ничего, ты должен изменить только лишь себя. Это то, что раскроется. Здесь есть главный момент. Но мы должны исправлять себя или нет? Либо мы преклоняемся перед разными действиями и делаем, что якобы написано, что нужно делать, что якобы он это хочет, и с помощью этого мы хотим получить какое-то вознаграждение. Либо мы исправляем себя, и отсюда нам будет хорошо, в наших исправных келим. Да.
Спрошу немного иначе. Почему я ценю Ацмуто, природу, Творца, и мне это кажется таким великим, при этом я не раскрываю того Творца, который раскрывается между мной и товарищем, я его меньше ценю. Мы говорим, что Творец раскрывается в моем ощущении, в правильной связи, в правильной связи с другими. Если ты делаешь цимцум на себя, сокращение на себя, и относишься к товарищу уже в форме эгоизма, которая не зависит от твоего эгоизма, в форме, которая не зависит от твоего эгоизма, над ним, ты раскрываешь новую силу, высшую силу, то ты в этом начинаешь чувствовать присутствие Творца.
То есть я не боюсь этого Творца, я непостижимую суть Творца, Ацмуто, ее боюсь.
Нет, тут ты уже ничего не боишься, ты уже начинаешь... В Хасадим ты ничего не боишься. Ты можешь жить голым в лесу, пожалуйста. Нет проблем, ты не боишься, потому что ты уже защищен. Ты уже сделал себе масаха отраженный свет. Ты уже после цимцума, как ты можешь бояться? Ты уже не делаешь никакого расчета на себя, так откуда возьмется страх? Ты можешь только думать о внешних. Как насладить Творца, раскрыв его им? У тебя, ты раскрываешь себе свойства, которые были и раньше. И страх, включая страх, но это другой страх. Это страх не этого мира, не грядущего, а страх, смогу ли я насладить его? Боязнь такая. Смогу ли я насладить его? У тебя вопрос еще есть? Забыл уже. Отлично. Продолжим.
Середина второй колонки. И они сами, миры, определяются как простое единство. В них самих нет никаких изменений. Сказано, я своего имени Авая не менял. То есть в самом Творце не различают сферот и ступеней. Ведь даже самые утонченные названия не выражают сути самого света, поскольку это относится к его сущности, которая совершенно непостигаема. А когда речь идет о сферот и всех различаемых особенностях, это лишь с точки зрения того, что человек постигает в нем, потому как Творец пожелал, чтобы мы постигли и поняли свет изобилия, в чем суть его желания насладить свои творения. А для того, чтобы мы смогли постичь то, что он пожелал, постигли и поняли тайну его желания насладить свои творения, Творец сотворил и дал нам такие органы чувств, которые, воспринимая высший свет, различают в нем множество ощущений. Потому что наш общий орган чувств называется желание получить наслаждение. И оно различает в получаемом множестве частей и оттенков подъемы и падения, наполнения светом и исчезновения. Поэтому желание насладиться называется творение и нечто новое, то именно с того места, где в этом желании начинается осознание, появляется возможность описания, восприятия в мире ощущения. Это уже означает взаимоотношения высшего света и желания, и называется свет и кли, наслаждение и желание.
То есть есть разные свойства, не свет бесконечности, не одно кли, а уже начинает иметь место, как бы так сказать, разделение, сепарация, деление, скорее всего. Деление кли на различные уровни авьюта. И и уровни, и разное развлечение разных свойств. И в свете есть очень разные большие свойства. Взаимоотношения Творца с творениями, отношение Творца к Нему, творение к Нему. Есть очень-очень много разных свойств. Это нам кажется, что мы приходим к большему свету, к более простому свету. А нет. Простой свет с нашей стороны, когда мы все больше и больше создаем келим, как можно более выясненных, как можно более разделенных, различенных, взаимосвязанных тысячами связей между собой. И из этого мы приходим к свету бесконечности. Наша работа обратна этому. Это не от нас к чему-то более простому. Это от нас к большей сложности. И именно из этой сложности мы приходим к простоте. Потому что нам нужно очень много разных, различать много разных свойств. Чем выше мы поднимаемся, тем у нас как в конусе, да? Так мы поднимаемся в этих авханот, свойствах, потому что желание становится больше. Света келим наранхай, наранхай, наранхай во всем. Поднимаясь, мы просто точка. Потом умножить на 10, каждый из отдельно составляющих помноженный на 10. Вы же понимаете, если... Как это в шахматах? Знаете это, да? Если мы рисинку кладем на одну, на другую, и все время... Умножить и умножить, мы приходим к числу, что мы за всю историю человечества не вырастили такое количество зерен. Это маленький пример тому, к чему мы приходим в выяснении светов. Наранхайдера, наранхайдера, наранхай, каждый раз поднимаясь снизу вверх. Когда, с одной стороны, с другой стороны, это становится проще, потому что каждые 10 из более нижней ступени объединяются, становятся чем-то единым на более высокой. Поэтому это нам ничего не ломает, а становится, наоборот, яснее, понятнее, как сказать, единство противоположностей. Это становится более понятным, потому что мы видим больше разных свойств. В этом мире это не совсем ощущается, но у нас — да, потому что мы сверху получаем простой свет, а наши келим становятся более объединенными. И тогда мы приходим и к анализу, и к синтезу. В разделении и... У нас разделение, развлечение и объединение становятся одним действием. Поэтому это не вызывает никакого раскола, никакой там шизофрении. Мы приходим к более простому восприятию, несмотря на то, что оно становится само по себе все сложнее. Поэтому у нас очень много различается разных новых свойств на каждой ступени. И это называется, считается светом и кли, но о свете без кли мы не говорим, потому что свет, который... Свет вне кли невозможно ничего сказать, ведь он относится к ацмуто. И о нем запрещено говорить, поскольку она непостигаема. А как же можно говорить о непостигаемом? По определению, то, чего мы не постигаем, по имени не назовем. Все это приходит из постижения. Поэтому мы должны понять, что есть много людей, которые говорят о науке Каббала, у которых там якобы какое-то мнение об этом, какие-то философствования на эту тему. Как этот, все эти философы местные, историки местные всякие. Всякие там пепсики. Ну, это все... Ну, это Бааль Сулам говорит об этом, что от отсутствия... Если люди из отсутствия постижения говорят, о Каббале, ну, ты в этом мире можешь говорить обо всем. Все, что воспринимается в нашем желании получать, в желании получать человека, говори, пожалуйста, у тебя есть право голоса. Говори, что это так, это другое, наоборот, и тот прав, и этот прав. Имеешь право. Почему? Потому что все находятся в желании получать. Кто-то умнее, кто-то менее умный, но, тем не менее, каждый может сказать, что он думает из своего постижения. При этом духовный мир, которого ты не постигаешь, то, что ты там прочитал в какой-то книжке, и сам не знаешь, что ты прочитал. Ты не находишься в постижении этих вещей. Как ты вообще можешь открывать рот и выражать об этом какое-то мнение? Это серьезная проблема. Где бы ни, о чем бы ни шла речь, что вы вообще понимаете? Все равно, что понимаешь, что написано в Хумаш. Что там такого понятного? В этом проблема. Поэтому, чего мы не постигаем, не определим ни именем, ни словом. Так? Не успеем мы это закончить. Да, Миком.
Вы представляете реальность, но то, что происходит на практике, допустим, в системе воспитания, есть совершенно противоположная тенденция.
Мы должны понять, что это часть разбиения, и нового выхода нет. Наука Каббала здесь говорит о чем? Она говорит о внутренней сути Торы. Но о чем говорит внутренняя суть Торы? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Большое правило Торы. Как осуществить это правило Торы? То есть общий закон, то главное, откуда приходят все законы, все определения Торы — это любовь к ближнему. Наука Каббала говорит о том, как это сделать. Почему? Потому что она упорядочена таким образом, что дает тебе связь с высшим светом, который ты можешь притянуть, и с помощью этого применить к себе этот закон. Это то, что это позволяет сделать. Поэтому, во-первых, это наука, которая одновременно является Торой, поэтому она называется истинной Торой, с одной стороны. С другой стороны, она называется учением скрытого, потому что она изучает то, что скрыто от нашего эгоизма. Человек должен подняться над своим эгоизмом, чтобы понять и ощутить это, и не быть философом. Это второе. Третье. Это Тора, которую нужно осуществлять. Заниматься ей, работать с ней. И тогда раскрываешь то, что требуется от человека. Вернитесь, сына Израиля, до Творца. Раскрыть его, исправить себя, исправить исправление и так далее и тому подобное. А люди не способны это воспринимать. Поэтому говорят, что это мистика. Что та форма, в которой мы работаем, это секта, потому что мы тянемся к единству между собой, к поручительству. Это секта. Мы не хотим выполнять заповеди в буквальном их прочтении. И мы понимаем, они воспринимают заповеди, то, что описано в простой форме в Шульхан Арух, а не то, что человек должен исправить свою природу, свое сердце, свое желание получать и превратить злое начало в доброе с помощью света Тора, возвращающего к источнику. Так тут и базовая проблема понятия основ, которые действительно вроде бы не увязываются друг с другом, но при этом их нужно понять, их нужно любить и, насколько возможно, стараться идти мирным путем, потому что борьба и раздоры ни к чему не приведут. Мы должны быть выше этого. И, конечно, вообще мы не собираемся на уровне этого мира ввязываться в какие-то ссоры или конфликты. Чего ты с ними будешь выяснять, если ты в постижении, они во всех этих материальных действиях? Это тебе не о чем с ними говорить. Вы говорите на разных языках, это разные уровни. Просто стараться работать в наших килим настолько, насколько это возможно. Видеть это как данность, как результат продолжительного изгнания, падения поколений.
Но все же мы стараемся, пытаемся. И получается так, как будто мы упираемся в камень. И вдруг нас начинают кричать. Возникает даже какой-то единый фронт против нас.
Да, эгоистический фронт. Никто не согласен с наукой Каббала.
Но нет никого, кроме него.
Что ты все свои претензии к Творцу поднимаешь? Кому претензии? К себе. Претензии все должны быть к себе самому.
Даже...
Пусть тебя исправляют.
Даже малейший контакт вызывает на меня такой огонь.
Это не ты вызываешь на себя. В тот момент, когда ты хочешь исправить себя, весь твой, все твои внутренние помои всплывают наверх и раскрываются во всех этих противниках и ненавистниках, которых ты вдруг видишь. Так не открывает этот ящик Пандоры.
Но почему даже малейшее прикосновение вызывает такое явление, которая отзывается в Министерстве образования и в средствах массовой информации. Я вообще не связан с этими системами никак.
Не связан, ты смотри. Это что, не твои внутренние килим? Вся действительность, которую ты видишь снаружи, это не то, что находится в тебе, это не проекция того, что находится в тебе. Что ты болтаешь глупости всякие? Извини. Если мы изучаем, что все восприятие реальности — это твоя внутренняя реальность, и ты видишь ее внутри себя, тебе только кажется, что ты видишь это снаружи. Тебе дали посмотреть. Увеличили тебе такой масштаб, показывают это тебе в таком большом масштабе, чтобы ты понимал, чтобы ты мог понять, в каких ужасных килим ты находишься. Так на что ты жалуешься? Тебе дали на это смотреть, чтобы ты это исправил. Не хочешь исправить, пожалуйста? Иди в лес, живи там на дереве, никто тебя не будет трогать. Кроме блох, тебя никто досаждать не будет. Иди, живи там, что ты хочешь? Я не понимаю. Если ты человек, Адам, и хочешь прийти к истине и раскрыть высшую силу, и осуществить свое предназначение, цель твоего существования, то ты должен идти к цели. Что-то раскроется на пути, раскроется. Не то чтобы ты это делаешь специально. Я вообще никому зла не желаю. Но я обязан привести к исправлению мира, потому что это мое исправление, собственно говоря. Потому что это мое исправление. Я мир. И тогда получается, что я обязан, в соответствии с тем, что указали мне каббалисты, распространить науку Каббала в массах народа. Если я тем самым пробуждаю свои внутренние килим, которые извне кажутся мне такими ужасными и пугающими, то что поделаешь? Так и сделаю. Ну и что? Я только знаю, что с помощью этого я вызову исправление мира. Я не собираюсь никого ссорить, не устраивать никаких конфликтов, ничего ломать. Я только хочу приблизить людей к знанию системы исправлений, к познанию Творца. Точка. Ты должен поступать так, и каждый. Каждый, кто занимается наукой Каббала, иначе он никуда не продвинется. И как бы я ни продвигался, я продвигаюсь только благодаря тому, что я распространяю, потому что это называется исправлением мира общим. Все. И я не впускаюсь в такие думы, как ты, хорошо, плохо. Какое мне дело, хорошо или плохо? Я должен подняться как над плохим, так и над хорошим. Потому что и то, и другое, нет мне дела ни до того, ни до другого. Есть цель, все, я слит с целью.
Но мы стремимся лишь раскрыть зло.
Ну и что? Какое мне дело? Мне важно раскрыть. А хорошо это или плохо, мне нет дела. Ты понимаешь разницу?
Так в этом и работа — раскрыть?
Раскрыть истину, потому что пришло время. Если это плохо или это или хорошо, это не важно. Конечно, ты еще не знаешь, что еще вылезет. Но это вылезет в такой форме, что ты воюешь с этим в таком вот виде. Ты хочешь, чтобы это раскрылось, как это раскрылось 70-80 лет назад в Европе? В такой форме?
Конечно же, нет.
Так я и говорю, что это может и в такой форме раскрыться. Так что лучше воевать, как воюем. И на этом заканчиваем урок. Да смилостивится Творец над нами.
Единая Америка, Конгресс виртуального распространения в ближайшие выходные, 16-17 ноября, впервые пройдет виртуальный Конгресс всего Западного полушария. Мы приглашаем всех наших учеников из Западного полушария принять участие в Конгрессе и посетить сайт kabbalah.info, касая черта conventions. День открытых дверей в колледже Каббала народу. Дорогие товарищи, ученики, студенты, приглашаем вас на день открытых дверей в колледже Каббала народу. Лучшие учителя, глубокое объяснение, которое делает вам порядок в разуме и в сердце. 18 ноября в 19 часов вечера по всем филиалам по Израилю. Вход свободный. Звоните по телефону 1-700-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. Адам, шемули, мамаш камони. Адам, шемули, ниргаш камони. Адам, шемули, ношем камони. Atcheni yachol, atcheni yachol, lehavdil oto mimeni. Atcheni yachol, atcheni yachol, lehavdil oto mimeni. Al ta'ase lecha v'cha, ma she'sanu alecha. Al ta'ase lecha v'cha, ma she'sanu alecha. Ad sheni yachol, ad sheni yachol, le'avdil.